Сегодня православные христиане чтут память святых дев-мучениц Агапии, Ирины, Хионии и с ними пострадавших. Родные сестры Ирина, Агапия и Хиония были дочерьми богатого и влиятельного жителя Фессалоники, и жили они в правлении Диоклетиана. В 304 году император издал эдикт, который полностью запрещал хранение книг Священного Писания. Тогда они, дабы уберечь веру, бежали из города и отправились на высокую гору, где стали проводить жизнь в молитве. Телесно они обитали на вершине горы, а души их постоянно пребывали на небесах. Однажды солдаты императора обнаружили убежище святых и силой привели вместе с другими христианами Кассией, Филиппой, Евтихией и юношей по имени Агафон к правителю Македонии Дулкитию. Правитель сурово встретил их такими словами: «Безумцы! Какой глупостью является ваше нежелание повиноваться распоряжениям божественных императоров и цезарей?» Затем он спросил Агафона: «А ты почему отказался вкушать мясо, подносимое богам, как делают все набожные люди?» «Потому что я христианин», — объяснил Агафон. Обратясь к Агапии, Дулкий поинтересовался, каковы же ее убеждения. Юная дева ответила: «Я верую в Бога живого и не хочу осквернить свою чистую совесть». Правитель спросил у Ирины: «А почему она не подчиняется распоряжениям императоров?» И та отвечала: «Из страха перед Господом». Хиония ответила так же, как Кассия сказала, что просто хочет спасти свою душу. Филиппия заявила, да что лучше уж умрет, нежели коснется мяса, приготовленного для идолов. Евтихия высказала такую же твердость, но так как она была на 7-м месяце беременности, судья приказал отправить ее в заточение. После этого он снова принялся за допросы, пытаясь убедить Агапию согласиться. Она возразила: «Да не должно подчиняться сатане! Тебе не удастся изменить мое решение, оно непоколебимо». Дулкий спросил: «А кто все же вверг вас в это безрассудство?» «Всемогущий Бог и его единородный Сын, наш Господь Иисус Христос», — ответила Хиония. Заключив, что более не в силах что-либо сделать, правитель огласил следующий приговор: «Я приговариваю Агапию и Хионию к сожжению заживо за то, что они с кощунственным упорством противятся эдиктам наших августейших повелителей, а также за публичное исповедание порочной религии христиан, которой питают отвращение все правоверные люди. Что касается Агафона, Ирины, Кассии и Филиппы, они будут заключены в темницу в силу их юного возраста». На следующий день после казни двух святых Ирина снова предстала пред судом, поскольку у нее были найдены христианские книги, и она отказалась сказать, кто их дал ей. Дулкий угрожал ей смертью, однако пообещал спасти жизнь, если она согласится совершить жертвоприношение и съест жертвенное мясо. «Никогда», — ответила святая, — «потому что вечные муки ждут того, кто отрекся от слова Господа, завещавшего нам любить его до смерти. Вот почему мы скорее предпочтем быть сожженными заживо, нежели отступить от Писания». После очередного пристрастного допроса, во время которого раба Христова проявляла мужество истинного воина, правитель приказал оставить ее обнаженной в блудилище. Благодать Духа Святого защитила Деву Христову, и никто не осмелился ни приблизиться к ней, ни даже обратиться с оскорбительными словами. Она была вновь приведена к Дулкию, который спросил: «Упорствуешь ли ты в своем безумии?» Святая возразила: «Не в моем безумии, но в вере в истинного Бога. Ты получишь надлежащее наказание за свою дерзость», — пообещал правитель. Он написал следующий приговор: Поскольку Ирина отказывается повиноваться указам императоров и совершать жертвоприношения, а также упорствует в исповедании христианской веры, я приказываю сжечь ее заживо, как и ее сестер. На следующий день солдаты отвели ее на возвышенное место, где до этого были преданы казни ее сестры. Они разожгли костер и приказали мученице самой войти в пламя. С пением псалмов и прославляя Бога, Ирина вошла в огонь, принеся себя в жертву Богу в благоухание приятное. Эта казнь совершилась 1 апреля 304 года. Церковь в честь трех святых была впоследствии возведена перед стенами Фессалоники, возможно, на месте их мученической смерти или погребения. В этот же день православные христиане чтут и память святого мученика Леонида и мучениц Хариессы, Виктории, Галины, Калисы, Нунихии, Василисы, Феодоры, Ирины и с ними пострадавших. Святой Леонид родился на Пелопоннесе и служил начальником женского духовного хора. Во время гонений Деция, это было около 250 года, хор продолжал исполнять гимны и благодарственные молебны, тогда как прочие христиане этого края скрывались и пытались избежать обысков. Женщины, руководимые Леонидом, проявляли невероятное мужество, будучи единственными, кто открыто исповедовал христианскую веру. Все они были арестованы за несколько дней до праздника Пасхи в городе Трезене и отведены в Коринф к правителю Венусту. Восседая на высоком троне, он пообещал Леониду славу и богатство, если тот согласится принести жертву богам. Леонид отвечал спокойно и с улыбкой: «Я сам уже давно отказался от лжи и боюсь только за тебя, ведь твои заблуждения ведут к вечной смерти». Магистрат решил, что пришло время прибегнуть к пыткам. Святой сказал: «Ну, раз ты этого хочешь, испытай мое тело огнем и убедись, что когда тленная плоть повредится, моя душа останется невредимой и возрадуется своему скорейшему освобождению от уз, которые привязывают ее к смертному существованию». Тогда к правителю были приведены девы. Он пытался убедить их в том, что наставник все-таки согласился принести языческую жертву. Не обманувшись, они отвечали: «Мы тоже от всего сердца принесем жертву Господу нашему Иисусу Христу». Видя, что не может их убедить, он приказал заточить христианок в темницу. Вновь призвав Леонида, магистрат настаивал на повиновении государю. Леонид был непоколебим. «Все, что повелевает властитель неба и земли, я исполню с благоговением, но то, что приказывают мне императоры, я исполню лишь в том случае, если это правильно. Если же нет, я не считаю себя обязанным подчиняться». В гневе правитель приказал заживо снять с него кожу и опалить ему факелами бока. В это самое время он возобновил допрос семи дев и спросил, одного ли они происхождения с Леонидом. «Хотя мы различного происхождения и пола, но мы едины по вере и образу жизни», — последовал ответ. «Вас подвергнут тем же мучениям, что и его», — объявил Венуст. Палачи без промедления стали выполнять его приказ. Однако и пытками мучители не смогли ничего от них добиться. Святые произнесли только: «Мы христиане и готовы претерпеть любые страдания за Христа». Поэтому магистрат постановил бросить Леонида и его учениц в море. Мучеников повели по побережью. И Хариесса запела: как Мариам, сестра Моисея, после того, как Красное море поглотило войско фараона. Ее песню подхватили сподвижницы. «Бежала я поприще, Господи, гналось за мной воинство, Господи, и не отреклась я от Тебя, Господи, спаси душу мою». В святую субботу их посадили на корабль. Там они продолжали петь. Когда судно проплыло около 6 километров, к их шеям привязали камни, руки связали за спиной. Вначале бросили в море Леонида. Пока волны еще не поглотили его, святой произнес: «Сегодня я принимаю второе крещение во очищение внутреннего человека». Затем волнам были преданы 7 дев. Впоследствии их тела были найдены благочестивыми христианами на побережье, и большой храм осветил место их погребения. В этот же день православные христиане чтут и память святой мученицы Ирины. Во время мученической смерти Леонида и его спутница святая Ирина находилась в Коринфе. По доносу предатели ее арестовали, когда она вместе с другими христианами праздновала Пасху в церкви. Святая Ирина была брошена в темницу, где в одном из застенков мучители отрезали ей язык, вырвали зубы, а затем обезглавили. В этот же день православные христиане чтут и память преподобной Феодоры Нижегородской. Святая Феодора, в миру Анастасия, дочь тверского боярина Иоанна и его супруги Анны, родилась в 1331 году. В 12-летнем возрасте ее выдали замуж за нижегородского князя Андрея Константиновича. После 13 лет бездетной супружеской жизни князь скончался, перед смертью приняв монашество. Святая княгиня прожила в миру еще 4 года, а затем даровала свободу всем холопам, раздала имущество и поступила в Нижегородский Зачатьевский монастырь, построенный ею еще при жизни супруга. Ее постригл святой Дионисий, впоследствии архиепископ Суздальский. В иночестве святая часто пребывала без пищи день, 2, а иногда и 5 дней. Ночи проводила в молитвах, на теле носила власеницу, добывая пропитание рукоделием. Она стяжала дар смирения и любви, и все оскорбления переносила незлобиво. Пример строгой жизни преподобной Феодоры увлекал и других. В ее общежительной обители постригались княгини и боярыни. Всего было около 100 сестер. Скончалась преподобная Феодора в 1378 году. Память благоверного князя Андрея и его супруги без указания дня впервые отмечена в месяцесловии Симона середины 1650-х годов. В XIX веке могила преподобной Феодоры находилась рядом с могилой ее мужа в южном пределе храма усыпальницы нижегородских князей в подземной части Нижегородского Преображенского собора, построенного заново. Здесь ежедневно совершались службы. В 1929 году собор был разрушен. Thank you. В этот же день православные христиане чтут и память святых мучеников Феликса, епископа Иоаннуария, пресвитера, а также Фортуната и Септима и с ними пострадавших. В 304 году правитель Магниан был направлен в город в Ликаонии, чтобы привести в исполнение императорский указ сжечь все христианские книги. Он приказал епископу Феликсу, священнику Иоаннуарию и прихожанам Фортунату и Септиму явиться к нему и, зачитав указ, потребовал принести книги их церкви. Святой епископ отвечал: «Напрасно, о правитель! Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями! Поэтому напрасно ты требуешь принести священные книги. Мы этого не сделаем, невзирая даже на императорский указ». Правитель пригласил предать их суду проконсула для наказания. Тогда Феликс отвечал: «Каков я сейчас перед тобой, таким я останусь даже перед императором». Его бросили в темницу, оставив без пищи и питья на 3 дня. Вновь представ перед судом, он проявил ту же твердость. Тогда они все вместе были отведены к проконсулу. После 11 дней заключения проконсул отправил их к префекту Притория. Тот, в свою очередь, устроил допрос, а потом приказал заключить христиан в темный и смрадный застенок. Они оставались там 14 дней, и после суда были посажены на корабль, привязанные к ногам лошадей, которые просто топтали мучеников. Через 4 дня в одном из портов местные христиане тайно приютили братьев по вере. Оттуда исповедники вернулись в Ликаонию и достигли города, называемого Элур. Через некоторое время Феликс, Иоаннуарий, Фортунак и Септим вновь оказались в руках правителя. Освободив связанных христиан от пут, он с притворной лаской попросил их принести священные книги и совершить жертвоприношение богам империи. Однако святые по-прежнему оставались непоколебимы. Тогда, по его приказу, святые мученики были обезглавлены. В этот же день православные христиане чтут и память святого мученика Михаила из Вриуллы. Святой Михаил был родом из Вриуллы в Малой Азии. В 1772 году, когда ему исполнилось 18 лет, он поступил на работу к турку-жестянщику в городе Смирне. Хозяин ввел Михаила в заблуждение, и тот отрекся от Христа в начале Великого Поста. В день Пасхи он вновь услышал христиан поющих «Христос воскресе!». Тотчас же покинул мастерскую и поспешил воспеть с ними радостное исповедание нашей веры. На следующий день Михаил предстал перед судьей и спросил: «Тот, кто ошибся и, дав золото, получил взамен свинец, не будет ли прав, если попросит вернуть свое добро?» «Ну, разумеется», — ответил магистрат, — «получи обратно свою религию, а я возьму веру моих отцов, которую предал по неведению». Турки все же усердно восхваляли ислам и пытались удержать его, но так как святой твердо стоял в христианской вере, его заключили в темницу. Спустя 2 дня он после очередного допроса был осужден на смерть. По дороге на казнь, преисполненные радости, Михаил просил прощения у собравшихся христиан. После того, как мученика обезглавили, его тело в течение 3 дней оставалось белым, как снег. Затем его бросили в море. Христиане, жившие около Смирны, нашли драгоценные мощи святого Михаила и поместили их в церкви святой Фатинии.